Глава 44. Из 14 округов Рима уцелело едва ли 4, считая из-за речи. Остальные уничтожил огонь. Когда кучи углей превратились наконец в золу, от Тибра и де Эсквилина взору открылась огромная, серая, унылая, мертвая пустыня, на которой торчали ряды печных труб, напоминая надгробные кладбищенские колонны. Среди этих колонн днем бродили люди со скорбными лицами, разыскивающие дорогие сердцу предметы или кости родных. По ночам на попелищах выли собаки. Оказанная императором народу щедрая помощь не остановила злоречия и возмущения. Довольны были только толпы варья да бездомных нищих, которые теперь могли вволю есть, пить и грабить. Но людей, утративших близких и имущество, не удалось подкупить ни тем, что были открыты сады, ни раздачами зерна, ни обещаниями устроить игры и раздачи подарков. Слишком огромно, слишком невероятно было бедствие. Кое-кого из сохранявших искру любви к городу-отчизне приводил в отчаяние слух, что древнее имя Рима должно исчезнуть с лица земли и что император намерен воздвигнуть на пепелище новый город под названием Нерополис. Волна враждебности росла и ширилась с каждым днем, и, несмотря на лесть Августиан, на лживые донесения Тигеллина, Нерон более всех прежних императоров, чувствительный к настроениям толпы, с тревогою думал, что в глухой борьбе не на жизнь, а на смерть, которую он вел с патрициями и сенатом, он может оказаться без поддержки. Сами августианы жили в страхе. Любой день мог принести им гибель. Тигеллин задумал призвать несколько легионов из Малой Азии. В Атинии, хохотавший даже тогда, когда ему давали пощечину, утратил хорошее настроение. Вителий лишился аппетита. Однажды в уцелевшем от пожара доме Тиберия шло долгое и бесплодное совещание. Петроний полагал, что надо махнуть рукой на все эти заботы и ехать в Грецию, а затем в Египет и Малую Азию. Ведь такое путешествие задумано давно. Зачем же откладывать, когда в Риме и уныло, и небезопасно? Император горячо приветствовал его совет, но Сенека, подумав немного, сказал: «Поехать-то легко, но вернуться потом было бы трудно».
«Клянусь Гераклом, вернуться можно было бы во главе азиатских легионов», — возразил Петроний.
«Так я и сделаю», — вскричал Нерон.
Тигеллин был не согласен. Сам он ничего не мог придумать. И если бы идея Петрония пришла в голову ему, он непременно провозгласил бы ее верным спасением. Но для него было важно, чтобы Петроний вновь не оказался единственно нужным человеком, который в трудную минуту умеет спасти всех и вся.
«Выслушай меня, божественный», — сказал Тигеллин. «Этот совет гибельный. Ты не успеешь доехать до Остии, как начнется гражданская война. Ведь кто-нибудь из еще живых, пусть не прямых потомков божественного Августа, может провозгласить себя императором? И тогда что мы будем делать, если легионы станут на его сторону?»
«А мы сделаем вот что», — возразил Нерон. «Мы загодя постараемся, чтобы потомков Августа больше не осталось. Их уже немного, и избавиться от них нетрудно».
«Сделать это можно. Но разве только в них дело? Мои люди не далее, как вчера, слышали разговоры в толпе, что императором должен быть такой муж, как Тразея». Нерон прикусил губу.
но тут же поднял глаза кверху и сказал: «Ненасытные и неблагодарные. У них вдоволь зерна и углей, на которых они могут печь лепешки. Чего же им еще надо?»
На что Тигелин ответил: «Мести». Наступило молчание.
Внезапно Нерон встал и, подняв руку вверх, начал декламировать: «Сердца требуют мести, а месть требует жертв».
И, обо всем позабыв, воскликнул с прояснившимся лицом:
«Подать сюда таблицы и стиль! Я должен записать этот стих!
Лукану такого не сочинить!
А вы заметили, что он возник у меня в одно мгновение?»
«О, несравненный!» — отозвалось несколько голосов сразу.
«Да, месть требует жертв»,
— записав стихи, сказал Нерон и, обводя глазами окружающих, прибавил:
«А что, если пустить слух, что это Ватиний приказал сжечь город и принести его в жертву гневу народа?»
«О, божественный! Да ведь я ничто!» — воскликнул Ватиний.
«Ты прав. Надо бы кого-то покрупнее тебя. Вителия?»
Вителий побледнел, но все же захохотал.
«От моего жира, — сказал он, — пожар может вспыхнуть снова».
Но у Нерона было на уме другое. Он мысленно подыскивал жертву, которая действительно могла бы унять гнев народа. И он ее нашел.
«Тигелин, — молвил он, — это ты сжег Рим».
Присутствующие похолодели от страха. Им стало ясно, что на сей раз император не шутит, и что наступил миг, чреватый важными событиями. Лицо Тигелина исказило гримаса, напоминавшая оскал, готовящийся укусить собаки.
«Я сжег Рим по твоему приказу», — возразил он. И оба вперили друг в друга злобные взгляды, подобно двум демонам. Воцарилась такая тишина, что слышно было жужжание мух в атрии.
«Тигелин, — спросил Нерон, — ты любишь меня?»
«Ты сам знаешь это, государь».
«Так принеси себя в жертву ради меня».
«О, божественный! — ответил Тигелин. — Зачем ты предлагаешь мне сладостное питье, которое я не могу поднести к устам? Народ ропщет и бунтует. Не хочешь же ты, чтобы взбунтовались и преторианцы?»
Ощущение нависшей опасности пронзило сердца окружающих. Тигелин был префектом претория, и его слова означали прямую угрозу. Сам Нерон понял это, и лицо его заметно побледнело.